Друзья мои, школа молодых отцов. Еще один наш блестящий золотой проект. Да, когда отцы берутся за воспитание детей. Да, друзья мои.
Вы знаете, хотя бы изредка.
Да, женщины не дают нам воспитывать наших детей.
Именно поэтому наши дети вырастают
такими уродами.
Да.
Да. Вот, но иногда.
Потому что в стране у нас матриархат, и мы не устаем об этом говорить. Потому что наших детей воспитывают женщины, рожают женщины.
Учат.
Учат женщины, лечат.
И калечат.
Да. И занимаются, собственно говоря, любовью с нашими детьми тоже женщины.
Как грязно. Анна Третьякова у нас сегодня в гостях. Анна Викторовна.
Тоже женщина.
Анечка, доброе утро.
Доброе утро.
Мы с вами договорились, что Анной Викторовной не будем вас называть, да? Анна Викторовна является клиническим детским психологом. И сегодня у нас важная тема в школе молодых отцов. Ребята, мой сын подросток. Такая вот тема, да? А, в принципе, то же самое можно сказать и о девочке.
Моя девочка-подросток.
Мой девочка-подросток.
Мой сын-подросток-девочка. Да, мы сегодня говорим о подростковом возрасте. Я у Ани поинтересовался перед началом нашей программы о возрасте подростка, потому что все мы знаем английское слово «тинейджер», да? А «тин» — это когда у них к числительным прибавляется «тин». «Тин», да? Ну, соответственно, «найнтин» у них — это последний. То есть 19. Но вот Анна Викторовна пояснила, что сегодня психологи сходятся на том, что начинается подростковый период в 12 лет, а завершается, вы сейчас будете шокированы, в 22.
Как
года.
В 22?
Да ладно. Так
я что... в 22 уже женился первый раз.
Вот
я
видишь,
женился подростком.
И у меня была та же хрень, ты понимаешь,
у тебя
брат?
Забрали детство.
В этом была самая главная проблема, я понял. Слишком рано. Конечно, с другой стороны, работать уже пошел. Это тоже. Значит, я работаю с детства. Можно сказать, с подросткового периода.
Итак, и с женщинами мы с детства,
друзья, получается. Друзья мои, значит, смотрите, давайте сегодня поговорим, во-первых, с нашими слушателями.
Витус только отмолчался.
Обязательно, да, ребят. 5533 со словом «Маяк» смски. С какими проблемами, вот в подростковом возрасте, еще раз напомню, начиная с 12 лет, вот у своих детей, у тех старших наших слушателей, да, наших ровесников, может быть, и кто постарше, вы сталкиваетесь или сталкивались? Вот что за проблемы именно с подростками начинались? Да, самые основные, то, что вы помните, то, что действительно вас мучило. Мы попробуем
давайте
эти ситуации с Анной Викторовной разобрать.
Давайте спросим не только у родителей.
Но и у самих недавно переставших быть,
конечно,
подростками.
Конечно.
Да. Ребят, что у вас, на почве чего большее количество конфликтов с родителями было? Вот у вас лично, да? Если вам еще не 85.
Если помните,
да, вспомните. Пожалуйста, 5533 со словом «Маяк» смски. Вот у ваших детей или у вас лично, какие проблемы вот именно в подростковом возрасте были? Я вам сейчас, вот вас уже шокировал с помощью Анны Викторовны Третьяковой, сказав то, что подростковый возраст длится до 22 лет. А сейчас следующая подростковая проблема, с которой я лично, ну не я лично столкнулся, но вот мне рассказывали очень хорошие знакомые, да, у людей, значит, следующего рода проблема. Подросток, ну в полном смысле этого слова, значит, человек, который учится там в старших классах школы, подросток пьет антидепрессанты. Почему? Потому что до этого 2 года сидел на анаше. Вот такая проблема у людей, понимаешь? Несерьезно. Это отметено нашего времени. Это отметено нашего времени. То есть все начиналось с безвинных нахождений травы в сумке у сына. Все это переводилось в шутку до тех пор, пока не начали лечить антидепрессантами, ну вот, потому что человек решил от наркотиков отказаться. И я могу понять, ребят, давайте так, у нас в обществе модно говорить о легких наркотиках, вот, но я могу понять, когда там, например, там 60-летний человек, нет-нет, да и, так сказать, балуется чем-то, да, но когда ребенок развивается, и вот в этот момент его сажать на наркотик, которым является трава, вот это уже тут, вот я серьезно говорю, ситуация плачевная, потому что 2 года человек торчал тайно от матери, и теперь пьет антидепрессанты, а он еще реально подросток, то есть человек там 15 лет. Вот такая вот история. Значит, Анна Викторовна, еще раз доброе утро. Вы извините, что отняли у вас время. Значит, но я думаю, что это важно. Ань, значит, действительно, все ли тогда такой прямой тупой вопрос, все ли подростки вот в этом возрасте, там, 12-22, переживают период кризиса, когда отношения с родителями обязательно подвергаются какой-то ломке, проверке, конфликтам. Всех ли это касается?
Если этого не происходит, вот именно тогда стоит бить тревогу. Потому что подростковый бунт — это нормальное желание ребенка отделиться от родителей.
Съехать?
Да, так скажем. Если же этого бунта нет, вот именно тогда нужно уже обратиться к психологу.
Вы поддерживаете мнение, что человек, который никогда не позволяет себе говорить с использованием ненормативной лексики, тоже тревожен, и к нему надо относиться с подозрением?
Или человек, который не пьет.
Никогда.
Это все про меня.
Или не курит.
Но ненормативная лексика для подростка — это как раз-таки он хочет показать то, что он половозрелый, и что он испытывает сексуальное желание, и что он уже...
Давайте так, я вижу, Анна Викторовна, с вами можно о многом поговорить.
Давайте поговорим о половом желании, вы хотите сказать.
Значит, в каком возрасте нормально, что подросток начинает испытывать половое желание?
Ну, зависит, конечно, еще...
Подросток-мужчина.
Подросток... Ну, начинает, наверное, где-то с 12, когда идет половое созревание. Но его испытывать — это нормально, но как бы активно его проявлять уже можно, конечно, и попозже.
Ну, можно тогда, но когда нужно.
Не хочется попозже, не хочется терпеть.
Главное не терпеть, да.
Нет, терпеть не нужно. Есть для этого выход нормальный для подростка.
Какой? Журнал «Досуг».
Ну, конечно, не только журнал. Знакомство со своим телом, со своей интимностью. Это
да,
тоже
это мы коснемся, я чувствую, отдельно. Давайте отдельно, да. Значит, Анна Викторовна, тем не менее, вы говорите, что в 12 лет начинает период подростковый в жизни, да, и конфликтность. Вот избежать этого нельзя и не нужно, да, потому что тихоне, наоборот, должны настораживать, потом сорвется еще сильнее, да?
Ну, могут быть разные проблемы, но они, опять же, будут связаны с дальнейшим взрослением, и опыт общения, который приобретают подростки в этот период, он потом ничем не заменишь его, никак. Поэтому конфликты, они неизбежны, но нужно обязательно показать ребенку, как их разрешать.
Ну, понятно, что можно показать это кулаком. Вот, как, давайте, правильно разрешать конфликты и с кем, если мы говорим все-таки о полной семье, что встречается не так часто, к сожалению, с кем подростку-мальчику правильнее вот эти ситуации разруливать? С отцом или с матерью в этом периоде?
Ну, к этому периоду ребенок уже должен больше идентифицироваться с отцом, и отец, конечно, должен показывать, как должен вести себя мужчина.
Ну, если мы про мальчика говорим, да?
Если про мальчика, да. Уже, конечно, с отцом должна быть и дружба, не только это какое-то формальное обслуживание.
Ну, вокруг... Курить они должны вместе.
Выходить на лестницу, да? Нет, а вокруг чего, хорошо, вокруг чего в подростковом возрасте мальчику и отцу нужно, как вы думаете, дружбу заводить? Вот какие общие интересы у них должны быть в этом периоде?
Ну, или могут быть, не должны, давай так, какие могут быть общие интересы?
Ну, опять же, это спорт, потому что идет половое созревание, много активности, нужно ее как-то
сублимировать.
Ну, вы
посмотрите
тоже
на Сергея.
Ну, погодите, что, вместе ходить на хоккей?
Может быть, и на хоккей.
Нет, ну вот Сергей не занимается спортом, допустим. Вокруг чего ему находить, ну вот, вокруг какой истории ему находить общий язык с ребенком?
Какие-то интересы, которые важны и вам, вы должны познакомить со своим миром, с миром мужчин.
Ну, например, вот что может быть из реального.
Ну, я не знаю вашу реальность.
Вы же реалисты. Нет, ну, как вы наблюдаете за пациентами? Вот что у них могут быть за общие интересы? Если мы опять же говорим об идеале, о примере, да, для других.
Ну, это могут быть и любые походы, может быть, даже это...
В магазин.
Даже в магазин. Даже, опять же, разделить какие-то ваши взрослые заботы. Это будет тоже для него полезно. Вы покажете, что он тоже уже взрослый и может вам помочь.
Есть семьи, в которых, например, один ребенок уже достиг подросткового возраста, да, и тут родители, например, наконец, оформив ипотеку, расширив квартиру, решают завести маленького. И вот рождается маленький. Это усугубляет непонимание между взрослыми и вот подростком, когда вся забота сконцентрирована вокруг вот этого...
Малыша уже.
Это, конечно, повлияет на него, потому что в этом возрасте ему тоже требуется внимание. И если он встретит непонимание дома, и то, что он никому не нужен, и он сейчас с такими изменениями в теле, в собственном сознании... Он, конечно, просто может отдалиться и уже найти понимание уже именно на улице. Это этим чревато.
В чем подростку нужно вот понимание? Я понимаю, мы все этот период проходили, да, но как-то вот мне, честно говоря, проще вспоминать даже детство, чем вот этот период бунтарства, скажем так.
Но вы бунтовали?
Я не бунтовал, потому что, ну не то, что бунтовал, я принял решение уйти.
Я тоже.
Из дома.
Я уходил.
Тоже реакция.
И не раз,
такая,
кстати говоря.
Я не раз уходил, то ушел окончательно, да. А вот, и стал работать. Вот, вопрос в том, что вот понимание в чем требуется от родителей. Вы говорите, с одной стороны, конфликты необходимы, а с другой стороны, их надо разруливать, правильно? Что родителям трудно принять в запросах подростка?
И что подростку трудно принять в логике родителей?
Давайте вот после короткой рекламы сразу об этом. А, друзья мои, как часто можно наблюдать, ну, пиетет детей, вернее, родителей перед своими детьми, когда те вот только-только начинают говорить, когда вот 2,5 годика, 3, 4, 5, ну, просто райские картины мы наблюдаем, да? Потом начинается школа, и вдруг уже ребенку там 12, 13, 15, и... сквозь зубы опять этот пришел. Mm-hmm. Вот этот подросток, понимаешь, который недавно еще был этим маленьким хорошеньким ребеночком, которому погрози пальцем, и он все на цирлах уже, да, а тут у него появляются какие-то права, да. Вот. Анна Викторовна Третьякова у нас сегодня в гостях, клинический детский психолог. Ань, так вот, что хочет получить подросток, да, от родителей в это время бунтарства? И что для родителей неприемлемо? Ребенок хочет свою комнату, свое пространство. В чем, так сказать, предмет конфликта? На чем, на какой почве они начинают ругаться?
Личная самостоятельность и признание его взрослым. Потому что...
Хотя взрослым он еще не является.
Да, он не является.
Он продолжает учиться в той же школе, общаться с теми же самыми детьми на улице, ну, или на лестничной.
У которых пробиваются усики.
Да. А родители не понимают, каким образом, да, вот этот уж еще маленький для них человек уже стал взрослым. И в этом проблема.
И у него, несмотря на то, что он находится в той же среде, у него меняются идеалы и представления об этих идеалах. Если раньше это были родители или учителя какие-то, то сейчас идеалы появляются и местного масштаба. Это какой-то популярный
бандит
местный, певец. Хулиган. Это который местный и более отдаленный певец, какой-то спортсмен. И у него совершенно меняются и взгляды на то, что говорит родитель, уже это не
авторитетно. Это по-любому поменяется, да? Это вот по-любому. То есть сохранять авторитет не получится, да, свой собственный.
В глазах ребенка.
Вы должны, для того, чтобы сохранить авторитет, нужно сохранить доверие его. Это значит принимать его новые
давать
идеалы.
Деньги карманные.
Ну вот представляете вам ситуацию, Бишу, Курган-Тюбе. Город вообще на отшибе империи. Там ближе, да, к нашему городу была...
Над кроватью портрет Ван Дамма.
Да нет,
отец входит и расстреливает Ван Дамма из берданки.
Да нет, ладно Ван Дамма. На двери у меня был постер с Мадонной с обнажённой.
Как плохо.
Почему?
Как отвратительно.
Ну, это сегодня не отвратительно, а представьте себе...
Конец 80-х, да, Среднеазиатская республика.
А там Мадонна.
А там Мадонна обнажённая.
Ну, она же в вашей комнате, это ваше пространство. Там хоть Мадонна, хоть Ван Дамм, они имеют место быть. И эти идеалы, они необходимы. Без них он какие-то свои права на самостоятельность не сможет отстоять. Потому что в этом возрасте, если он будет слушать взрослых, это значит, что он подпишется, что он еще ребенок, что у него нет какого-то своего мнения. А это мнение необходимо выслушать. И в этом возрасте они настолько чувствительны, что какую-то критику... Лучше стоит оставить, потому что она не воспримется и только отдалит вас. А если будете интересоваться, чем живет там Мадонной или Ван Даммом, и насколько это важно для него, он поймет, что...
Слушай, мне кажется, это потакание эгоизма какого-то.
Сына кто это?
Почему, кстати, у подростка, и такое мнение ведь, я смотрю, даже у взрослых людей оно продолжает существовать, то есть люди не избавляются от подростковых комплексов. То есть, например, мое мнение... Люди очень часто воспринимают как обязательно отличное от чего-то другого. Вот согласиться — это такое западло с чем-нибудь. Вот обязательно оно должно быть. Вот мое мнение, значит, оно оригинальное мнение должно быть. Вот это же бред из детства начинается вот это вот. Надо его к ногтю сразу, подонка. Что ты, какую Мадонну? Съешь ее, Мадонну.
Нет, но ведь проблема...
Я думаю, социум, он сделает свое, потому что у нас, в принципе, такое как казарменное устройство.
Нет, проблема в следующем. Если это подросток, и мы говорим о мальчике, если он не попадет в армию или в жесткий мужской коллектив,
где
есть реальный
есть
лидер,
законы стаи.
Где в стае есть реально лидер, который устанавливает собственные законы в этой стае, он, к сожалению, никогда не поймет о том, что есть мнение, отличное от его собственного.
Даже дело не в мнении, дело в субординации. Ну, а почему мы должны на подростка навешивать корону изначально? Потому что ведь все-таки он хочет уважения, правильно, к своим ценностям, к чему-то. Но мне кажется, что мы путаем очень сильно уважение и просто нормы приличия, когда, например, с человеком здороваются, да? Уважение — это надо заслужить. Ты должен что-то сделать, чтобы заслужить это уважение. А не просто вот быть такой распрекрасный, хороший и молодой, с прыщами на лице от половой, так сказать, этой, созревания вот этого.
Все верно, все верно. Нужно, конечно, и учитывать то, что как он ведет себя, в принципе, в социуме, усваивает он нормы, он посещает школу. А если он только хочет везде говорить о своих интересах, при этом забывая о том, что у него есть обязанности. Нужно помимо этой, так скажем, самостоятельности такой еще в кавычках, еще давать то, что, понять, что он еще имеет и ответственность за все, что он делает.
Какой стимул может быть? Или система наказаний за то, что человек разболтался и не делает действительно то, что он обязан делать, ну, по-любому, в любой психологической доктрине, там, сказать, ну, должен убирать за собой кровать, мыть свою тарелку, ходить в школу, потому что это его обязанность, да, учиться там, потому что это ему надо по-любому, да. Вот как вы порекомендуете систему давления на человека, если он немножко что-то вот не понимает?
Ну, если для него сейчас важна его самостоятельность и свобода, то здесь можно регулировать все этим. Степень его интересов, она должна не охватывать все. И поэтому, если начинается нарушение именно в этом, то можно уже и говорить об ограничении его свободы и взрослости. Потому что она всегда двояка, и здесь лучше тогда руководствоваться.
То есть не выпускать из комнаты батареи к наручникам, к батарее, правильно?
Что делать с внешним видом подростка? Ну вот потому что я вспоминаю собственное детство и вот этот собственный период развития, я понимаю, что...
Я видел ваш паспорт
десятилетней давности. Нет, большая часть конфликтов была связана еще и с тем, как ты выглядишь, потому что твоих родителей не устраивает в то, во что ты одет. То, что ты слушаешь, с этим разобрались уже. Более того, меняется внешность подростка, да, он перестает быть ребенком, действительно, пробиваются первые усики, первые сережки, первые прыщи, да, первая небритость.
Первые нельзя, первое хочу.
Если, да, у девочек это еще более остро стоит, то мальчики тоже, ну, стараются выглядеть, может быть, да, там, более взросло каким-то образом. Все это несуразно как-то выглядит, но вот с точки зрения родителей, я понимаю. Как вот в этом плане, да, вот как с внешностью, как с внешним видом, что делать? Как ребенку объяснить, что, может быть, он пытается одеваться неправильно?
Завелся. Вопрос понят.
Пусть он одевается как угодно, но по ситуации. Если
нет,
он
идет по погоде.
В школу и по погоде.
Но не голышом, да, главное.
Да, если это школа, то он должен учитывать там нормы и принятые, которые формы или сейчас, в принципе, свободная одежда, но, так скажем, чтобы это не мешало обучению.
А что делать, если сын вернулся домой с пирсингом в пупке?
Тут стоит задуматься.
Или с серьгой в ухе. Вот у нас, например, режиссер
с татуировкой.
С серьгой в ухе, с алмазной ходит, да? Uh-huh. Вот. Что делать, если ребенок вот так себя позиционирует?
Или он,
сомнительно
или он приходит из школы и говорит, что у лидера их стаи, да. Да, uh-huh. которого он, ну, который для него стал...
Которого они возвели.
Да, и которого они уважают. И к чему, и к мнению, кого они прислушиваются, этого человека. Он говорит, вот он действительно проколол себе ухо.
И мы все
проколем. И мы будем себе все прокалывать ухо. Или там, я не знаю, у него куртка кожаная.
Нет, или он курит анашу.
Да, и мы все тоже
и
будем курить.
Ну, это уже мы так касаемся каких-то уже отклонений, потому что...
Ну, как отклонение?
Нет, массовая история. Как родители, вот как родителю реагировать? Он приходит и говорит, Вася проколол ухо.
Нет, будет...
Я тоже хочу проколоть себе ухо.
Будет очень плохо, если сразу в торец. Вот сразу в торец. А потом очухался и уже разговаривать.
Думаю, будет...
Если дверь обита дермантином снаружи.
Потому что уже такие методы воздействия для него не будут
действенными.
Значимо, да.
Слушайте, что же с ними делать, с бестиями, да? Ребят, 5533 со словом «маяк». У вас в подростковом возрасте на почве чего были конфликты с родителями? Или если у вас сейчас ребенок от 12 лет до 22, как мы понимаем, подростковый возраст, в чем причина конфликтов? Расскажите нам, а мы попытаемся ситуацию прояснить. Друзья мои, сегодня о важной мы теме с вами говорим. Важная тема. Сын-подросток, ну и дочь-подросток тоже, это отдельная история, но мальчики просто воспринимаются как более буйные. Хотя, судя по криминальным чрезвычайным ситуациям, новостям, да, девчонки, будь здоров, и животных мучают, и бьют друг друга, так что тоже полно проблем гормонального, может быть, характера, хотя отчасти все списывать на гормоны невозможно. Анна Викторовна Третьякова сегодня в гостях, клинический детский психолог, она уже поразила нас цифрами, 12-22 длятся подростковые годы у человека, вот, обязательно период конфликтов должен быть пройден в отношениях между родителями и детьми. Но вот хотел бы спросить, Анна Викторовна, в последнее время мы переживаем эпидемию отношения женщин к детям как главное дело жизни. Сегодня очень много осеменений от неизвестных доноров, когда женщины рожают ребенка и дальше для себя. Воспринимает ребенка не как игрушку, но как нечто, вокруг чего строится все остальное. И вот этот вот лапочка, этот вот хорошенький, я в него столько вложила сил, вдруг начинает заявлять свои права. Вот может быть проблема в том, что изначально ребенок в семье воспринимается как какой-то вот кукленочек, блин.
Но не кукленочек, как чуть центр не вселенной.
Это не только чуть кукленочек, не это симбиотическое продолжение матери. Когда нет мужчины, разделяющий.
Как мать воспринимает вообще сына-подростка, вот пока он еще маленький? Он для нее кто? Вот чтобы понимать эти чувства.
В разном возрасте это разное.
Ну давайте, вот эволюция, как она?
Ну, если сначала это симбиотическая привязанность, когда...
Это что такое вот по-русски?
Симбиоз, ну, это...
Это единое целое,
единое,
да?
Единое целое, да.
То есть это часть меня вообще?
Это часть меня.
А до скольки лет вот он часть ее?
Ну, пока он на пуповинке держится.
Нет, ну а вот
потом
когда
он,
уже...
когда рождается до года, он на грудном вскармливании, и всецело зависит от матери. Тут, конечно, мать нужна в первую очередь. Но отец должен присутствовать, и не только... Присутствие, просто ребенку нужен отец. Мать должна думать об отце, желать его. И тем самым она, когда мыслями возвращается к взрослому мужчине, она показывает ребенку, что у нее есть другие желания.
Ну, собственная жизнь.
Да. А если этого не происходит, это всегда влечет за собой патологии. Всегда. И всегда в разной степени, конечно.
Угу.
Вот если до года это такой... очень сильный и контакт, и тактильный, когда ребенку просто даже необходимо показать границы своего тела тем, что его трогают, то уже с года, допустим, до 3, когда ребенок приучается к опрятности, начинает уже говорить, тут он, конечно, должен уже и знакомиться с другими людьми, с другими родственниками, более активно знакомиться. Понятное дело, что он их видит, но для него все-таки центром является мать.
Ну, правильно, когда в семье выстроены такие отношения, что мать и отец, которые встретились, и благодаря которым встреча это, благодаря которой встрече появился, собственно, на свет ребенок, их отношения все равно должны быть главными в семье. Вот друг с другом. Муж и, соответственно, супруга. Они друг для друга,
да,
живут, потому что ребенок — это следствие отношений,
да,
а не цель.
Это действительно так. Это просто необходимо. А сейчас эту цель настолько смещают, и часто в практике мы это и видим, что проблема в том, что отец, он даже вот существует, есть все, брак, но на самом деле...
Его
отец...
функция вообще какая-то непонятная.
Да, функцию женщина относит, допустим, вот он, допустим,
деньги
работает.
Приносит.
Да, работает.
Обеспечивает.
Да, воспитание его никто не включает, либо ему какая-то ограниченная. Вот он гуляет с ним, но при этом общение...
С колясочкой.
Да, общение какого-то.
Не бери его на руки.
Бедный, да.
Бедный. Не дыши на него.
Бедный Руся, в нем такой отец классный погиб.
Фу. Вот это и происходит чаще всего. Но бывают и другие варианты, что там наоборот...
Угу. Но это мы об этом не будем, да, это, да, будет, да, мешать нашу концепцию. Значит, смотрите, смски 5533 со словом «маяк». Ребят, какие проблемы с детьми-подростками или у вас с родителями, пока вы были подростком? Смотрите, что делать, если подросток интересуется сайтами, содержащими национализм, оккультные религии? Вот в этом случае, может быть, не надо вот этой демократии разводить?
Сразу по рукам.
Если тебе не нравится, что он увлекается тем, что противоречит твоим собственным идеологическим, например, воззрениям.
С другой стороны...
Ладно, там Мадонна висит. Или Шварц висит.
Это искусство.
В крайнем случае Ван Дам с Чаком
Норрисом. А если у него, например, на уме, ну, все понимаем, о каких вещах примерно может идти речь. Экстремизм. Экстремизм. Правильно?
Да. Ну, это...
Тем более религиозно, например.
Или, я не знаю, секта.
Секта, да, тоже вариант.
Это уже вариант не нормы подросткового возраста.
Кто решает, где норма, где может когда Мадонна уже, голая повисеть, а где нельзя вот уже?
Когда это уже, так скажем, опасность какую-то для самого ребенка, либо он представляет уже опасность для социума.
То есть надо вот ждать, пока проявится?
Нет, когда, если он уже вовлекается в это, интересуется, то тут уже стоит обратиться к специалисту. И, может быть, даже не
этим специалистом
психологу.
Кто будет
может
являться?
Может быть, даже и психиатру детскому. Тут уже зависит, насколько он вовлечен и... Так скажем, эта идея, насколько она поглощена ребенком, потому что подростковый возраст, он также, особенно у мальчиков, связан с тем, что именно в этом возрасте могут дебютировать психические расстройства.
Дебютировать?
Да. Да.
Большой именно, дебют?
Да, именно вот с этим возрастом, с гормональной перестройкой. И если все-таки это психическое какое-то расстройство и это увлечение... так скажем, связано именно с этим, то тут уже нужна помощь специалиста.
Вот смотрите, вопрос, да? Сыну 19 лет бросил университет, сутками сидит за компьютером. И работать не идет, и университет бросил. Ну, может быть, действительно, сдать в армию? Вот,
пусть
вариант.
Идет в армию, может быть, идет в армию. Может быть, ему нужно свой путь пройти. Если не стоит, так скажем, если человек ищет какие-то законы и нормы, он не находит, и его, ему все время подкладывают эти газетки и подстилки, ой, мы его покормим сейчас, и там так до 40 лет он просидит с нами.
Ну, такие примеры тоже
таких
достаточно.
Таких очень много, и от этого еще никто не выиграл.
И тотально, мне кажется, вот из общения с людьми, да, у меня складывается ощущение такое, что не то чтобы сегодня, может и раньше такое было, но сегодня родители, которые стали сейчас вот уже родителями этих подростков подрастающих, особенно последних классов школы, отсутствие понимания того, что он хочет делать дальше. Вот куда ему дальше идти, к чему лежит интерес, да? Я не могу сказать точно, что...
Да, проблема в том, что он сам не знает на тот момент.
Я не знаю, что не думаю, что в нашем поколении этой проблемы не было, да? Но вот сейчас поголовно жалуются, что вот нет конкретного интереса, куда дальше идти. Потому что потом начинается следующая проблема. Родители засовывают в какой-то вуз, он там получает какую-то специальность, да, там понимает, что он этого тоже не хочет, ну и дальше...
И,
вот,
и продолжает бездельничать
дальше. И дальше люди, которые говорят, я не могу купить Nissan Murano. Все вокруг
за
сволочи.
За 1 585 000
да,
рублей.
Все вокруг
Скажите,
сволочи.
Скажите, пожалуйста, что делать с первой любовью? Ну, потому что вот если...
Отлично ответили на вопрос о профориентации.
Профориентации, да.
В каком возрасте ребенок должен примерно хоть понимать, в какой сфере он может раскрыться? Или куда ему дальше идти учиться?
Ну, легче, конечно, тем детям, у которых уже были какие-то интересы и увлечения.
Но вы же знаете, как правило, интересы детей — это нереализованные, так сказать, интересы родителей. Кого-то на пианине заставляют трындеть, еще кто-то спелеологи.
Кого-то воровать.
Ну, это как бы...
Это уже может быть...
Брать откаты в школе.
Не попадись, сын.
Воровство — это сразу понятно, где прилипает. Тут как бы больше понятно, чем в пианине.
Ну, к старшим классам уже можно профориентационные все тесты и методики пройти и уже, по крайней мере, определиться, в какой сфере.
А есть сегодня, да, вот это,
ну,
именно
это все есть,
тестирование,
там, тестирование, оно есть именно по сферам, где легче ребенку там с техникой или с людьми работать, или, может быть, это какие-то другие естественные науки.
Хочу
это...
быть могильщиком. Приходит с теста сынок. Надо с людьми и с техникой. Техника простая.
Да.
Люди есть.
Работа не пыльная.
Да, зарплата, кстати, хорошая. Зарплата более чем достойная. Да, про первую любовь.
Потому что первые отношения, они наполнены трагизмом.
Трагизм. Вот. Я приведу пример. Вот у меня друзья. У них, значит,
дочке
было 13 лет. Влюбилась в 21-летнего придурка, который знал, что ей 13, и все равно, так сказать. Родители применили самые жесткие меры ограничения свободы для того, чтобы, собственно говоря,
остановить просто.
избавить. Не знаю, насколько у девочки легко далось вот эта разлука вынужденная, да, и, конечно, все проходит со временем. Но, тем не менее, именно жесткие репрессивные методы, несмотря на то, что, кстати говоря, отец, глава семьи по-настоящему, и спортсмен, и спортом они занимались, и увлечений было много, и говорить о том, что, знаешь, вот в это впадают ситуации только бездельники, дети, которые нечем увлекаться.
Да нет, все проходят
там
через
было,
это.
Там все было, то есть свободного времени у человека не было. И, тем не менее, вот эта катастрофическая ситуация, когда...
А
вот,
почему катастрофическая? Это первое чувство.
С точки зрения чувств, да. А вы людей просто разлучили. Разлучили.
Нашу но... с вами в этих чувствах.
Ну, нашу с вами жертвенность нам еще предстоит испить. Да. Пожалуйста, Анна Викторовна.
А накал быть... какой, господи.
Никакого.
Конечно, накал. Никакие директивы здесь вообще не будут действенны. Они только действительно травму нанесут. Тут нужно формат их общения.
Ну как формат? Секс. Вот тебе формат. Какой формат?
А фильм вам и не снилось, а?
Хорошо, следующий вопрос. Как с подростком правильно поговорить в этом возрасте об этом? И стоит ли вообще говорить? И кто должен говорить? Мама, папа, если это мальчик?
Нужны ли схемы?
Ну, мальчик, конечно, лучше с отцом
поговорить. В каком возрасте
надо
поговорить?
Какие слова? Вот как, вот давайте конкретно, какие слова должен произнести отец?
Нет, показывать, я думаю, ничего не стоит.
Следу за мной.
К этому возрасту дети имеют уже столько...
Делай с нами, делай как я, делай лучше нас. Передача немецкого телевидения.
Да, они действительно уже очень осведомлены и, может быть, даже скажут...
Слишком.
Да, пап, я тут и так все сам знаю.
Это мнение уже не нравится.
Да, да. Ну, вы можете, по крайней мере, проявить, сказать, что мы просто... Я волнуюсь, чтобы все было...
Нужно ли требовать знакомства с девочкой, с которой, так сказать, не подросток хочется. Познакомился?
Нет.
Почему?
Ну, потому что это его и личная, интимная сфера.
Нет,
и
знакомство,
уже...
мы не имеем в виду тотальное знакомство.
Ну, они очень чувствительны в этом возрасте, и что касается каких-то именно нежных чувств.
Ну, как и нежные, просто посмотреть, что за, так сказать... А вдруг там 25-летняя бабища?
Если он решит сам вам показать... там.
Он покажет.
Да, он покажет, а так не стоит.
В танце покажет, вот так было.
Лучше не стоит. А так обязательно нельзя никакого цинизма.
Например, вот что вы имеете в виду под
цинизмом? Ой, это любовь, там выкини вообще, это все ерунда.
Она корова.
Да, вообще, нельзя таких оценок давать, пусть он сам со своими
чувствами. А какие-то заинтересованные комментарии?
Вот это ничего, это оставь сына.
Ну, вы можете, да, если действительно... проявить такой интерес, но...
Главное над подростком не смеяться, да, воспринимать всерьез, всё... с уважением к ценностям, да, но если они вредные, пресекать моментально, да, и сразу в рыло.
Эмоциональные отношения между родителями влияют каким-то образом на психику подростка?
Очень, очень влияет.
Ну, то есть он как кальку воспринимает?
Он это все совершенно бессознательно воспринимает, и поэтому если просто сохранять какие-то формальные отношения, он все равно это все почувствует, так же, как он увидит, как отец относится к матери. Он же тоже идентифицируется с вами.
Ну, это другой придется уже переживать на себе.
Да, поэтому...
Не наши проблемы. Это не наш путь, сказал мне папа.
Это необходимо, конечно. Если гармонизировать отношения между парой, то и ребенку будет легче ориентироваться.
Рустам Ильич, пожалуйста.
Добрый день. Мой хороший умный сын-подросток становится агрессивным, если я ограничиваю время жизни его у компьютера. Говорит, что я отдаляю его от друзей и социума. Скоро школу вообще выкрасть мышку, может быть, сказать, что ее съела наша кошка. Помогите с уважением, Надя.
Оригинально, про кошку.
Надя. Ну, мышку тоже не стоит прятать, и он уже не такой маленький, чтобы поверить в эту чушь. Если вы чего-то ребенка лишаете, то нужно обязательно дать что-то взамен. Если вы лишаете его общения через интернет, компьютер, то тогда предоставьте ему возможность общаться реально.
Быстренько, короткий ответ. Девушка 18 лет убегает из дома, когда мы ее находим и спрашиваем, почему она так сделала, говорит, что хочу, чтобы родители жили вместе, а родители в разводе. Как правильно объяснить, что родители не вместе?
Тут, конечно, нужно обратиться к семейному психотерапевту. Если родители не вместе, уже давно не вместе, нужно до конца это все принять ребенку. И опять же объяснить, что у матери может появиться
новый
другой
папа.
Любимый человек. Папа всегда
только
один.
У нас только один человек вместе.
Папа только один.
Кинчев.
С кем?
друзья мои, сегодня мы говорим о подростках. Люди от 12 до 22 лет. Если вам встретился такой, понимайте, что этот человек полон противоречий, проблем. Он хочет личного пространства, как-то вот...
Понимание.
Понимание и так далее и тому
того,
подобное.
Того, что он уже взрослый человек.
Да. Вот. Ну, не знаю, насколько это сильно зависит от гормонов. Из Сахалина отец, глядя... Из Сахалина, смс-ка. Отец, глядя на меня, сказал просто: «Да, Леха, так ты точно девственность не потеряешь». На меня подействовало. Многозначительная смс-ка.
Стоит ли родителям приобщаться вот к субкультуре, допустим, да, какой? Если подросток интересуется...
Например, к бардовской песне.
Нет, мы сейчас, конечно, говорим не о бардовской песне, но о субкультуре готов, допустим. Да, или
сказать что-нибудь полезное.
Субкультуре там хип-хопа, рэп-музыка, я не знаю, ну что, тяжелый рок. Ну, допустим, если папа или мама, допустим, увлечены классической музыкой, или Дмитрием Маликовым, или творчеством Олега Газмана. Да, вот стоит погружаться в эту субкультуру, которая интересна ребенку.
Если, конечно, можно и погружаться, если она вас сама заинтересовала. Потому что ребенок, он также чувствует фальшь. Вы можете поинтересоваться то, что для него важно, и проявить интерес к этому. Но не обязательно тоже становиться
глупым. А если мне откровенно не нравится?
Стоит давать оценки.
Например, я могу погрузить ребенка в культуру Шульженко. И чё?
Или Шуры.
Серьезно, стоит ли давать оценку?
Вы можете сказать свое мнение, да?
Ну типа, мне не нравится, чувак.
Это уже какие-то, так скажем, оценки плюс и минус. Нравится, не нравится.
А как?
Вы можете описательные оценки давать. Это вот так, да.
Это не так круто, как у Кинчева.
Это эксцентрично. Может быть, что-то такое, но которое не будет ранить настолько.
О чем мы так боимся поранить-то? Вот какие последствия, если мы прямо скажем, что ты, сынок, слушаешь Тимати, а это туфта.
Что ты слушаешь хрень. Давайте вот так, ну реально.
Туфта.
Ну, я понимаю,
значит, он больше с вами не поделится. И потом, может быть, у него будет еще что-то, что и вам будет интересно, но он уже в следующий раз не будет этим делиться. Потому что будет бояться то, что вы сразу, вы сразу скажете, что это чушь и блажь, и отстанет меня. А так как вы принимаете его инаковость, вот это самое важное, что он вашу инаковость примет, что вы его.
Какая же инаковость, если мама считает, что это же плоть от плоти мою, какой же он может быть инакий?
Вот, фу, это самое главное в этом возрасте.
Инакий Смоктуновский.
Да, серьезно, как это так? Вот не укладывается в голове. Он же биологически наш человек.
Вот в этом возрасте это и решается. Это последняя попытка вот этого разрешения того конфликта, что это уже другая личность.
Последняя попытка отца понять, что он не участвовал на самом деле.
Была такая сильная взаимосвязь, что ребенок воспринимался как продолжение.
А что делать с подростковой категоричностью? Ну, невозможно с этими
нигилизмом.
Ну, вот просто невозможно же с этими людьми разговаривать. Я вспоминаю себя, когда у тебя есть конкретно собственное мнение по тому или иному вопросу. И тебя абсолютно не интересуют те доводы, о которых тебе говорят твои взрослые, твои близкие, твои родители, и ты сам уверен в собственной правоте. Причем, эта правота, понятное дело, она может меняться. Вот ты сегодня прав, ты считаешь, что сегодня прав, завтра ты уже не прав. Но признавать это достаточно тяжело. Вот как родителям, ты просто начинаешь объяснять ребенку. Просто мы...
Да, нужно все объяснять. Бесполезно что-то директивно сверху. И нужно объяснять и показать, что у вас есть законы свои.
Он принимает это? Или он все-таки, выслушав тебя, идет и делает по-своему в своей комнате?
Ну, смотря что он там делает.
Хорошо, нужно ли пить с подростком?
Нет.
Вместе. Нет, если учесть, что в 22 года вы говорите еще подросток, у нас с 18 разрешено, да, по-моему? Или со скольки? С 21? Давайте в 22, сынок, выпьем.
Хорошо. В 20.
Вот тебе рыба, вот тебе пиво.
Пей.
Смотря
это же общий интерес.
Ну, смотря в каком контексте этот интерес будет реализовываться. Ну,
просто скоротать вечер.
И психологически более комфортная обстановка для того, чтобы обсудить текущие проблемы подростка.
Все-таки желательно, чтобы...
Развязать ему
подросток,
девушку его пригласить.
В своей среде эти все интересы, даже если мы имеем в виду с таким взрослым, когда 21 год, тут же имеется в виду, что если ребенок еще обучается, подросток обучается, тогда он и считается подростком.
Зато он вышел на улицу и сказал: «Я с отцом бухаю».
Ну, это не предмет гордости.
На тему вышел или нет? Конфликтов не было. Вырос на улице. Сейчас в тюрьме. Вадюха.
Вадюха, круто проводишь время, я тебе могу сказать. Тебе никто не выносит мозг, брат.
И с коляской никто не заставляет гулять по улице.
Хорошо.
Да.
Это уже тоже, скажем...
Да. Да ладно. Давайте уж, друзья мои. Значит, ребят, вы поняли главное. Главное — это не сразу смеяться над тем, что он вам говорит, да? А Анна Викторовна Третьякова, спасибо вам огромное. Анна Викторовна, спасибо большое за то, что вы у нас сегодня были в гостях. Спасибо.